Итак, сегодня у нас 8 августа 2009 года. Мы находимся в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас открытая лекция. Тема сегодняшней лекции – крия-йога. Значит, что такое крия-йога? Все были на крия-йоге? Нет. Были, да? Значит, это один из видов йоги. Это динамичная йога. То есть, если в хатха-йоге, которую наверняка все были, мы делаем статичные упражнения, то в крии упражнения повторяются. Это динамика. В одном из вариантов перевода крия – это некое действие. В зависимости от контекста слово крия может переводиться как очищение или то, что переделывает неправильно уже сделанное, то есть исправление. Но для нас в этой йоге наиболее важно понимание трех больших аспектов. Во-первых, это непосредственно физический аспект, то есть то, что крия-йога может дать нам на физическом уровне. Второе – это то, что крия-йога дает нам в области более тонкой, в области наших эмоций, мыслей, переживаний, ощущений. И третье – это, наконец, тончайший уровень, это, можно сказать, уровень философский. Это уровень, поднимающий человека на новую ступеньку существования. В йоге считается, что даже в теле людей мы также проходим некую эволюцию, и нам следует перейти на следующий уровень существования. Это уровень причинного тела, это считается тончайший уровень, более тонкий, чем мысли, эмоции. Ну вот, значит, крия-йога – это динамическая йога, где движения повторяются. Мы делаем одну крию, другую, третью, и за время выполнения упражнений, час-полтора или 40 минут, мы выполняем определенное количество движений, предначертанных нам как бы природой, и если вдруг мы не позанимались в какой-то день, то у нас остается небольшой запас вот этих движений, которые мы сделали. Либо, если мы занимаемся регулярно, то уже крия-йога переводит нас на уровень устранения недостатков, недоделок прошлого. Мы просто делаем повторяющиеся упражнения. Иногда они нас захватывают, иногда нет. Приходят какие-то мысли или не приходят мысли. Но это очень глубокая практика, и смысл ее заключается в том, что с помощью крия-йоги мы познаем свое «я». Так как это самостоятельная йога, она также направлена, высшая цель этой йоги – познать свое «я», мотивация, как и в любой йоге. Известно из аксиоматики, что у нас, у каждого, есть свое собственное «я». Оно неуничтожимое, ничто не может причинить ему вред. А наше «я» – это как бы совершенная, запредельная вещь. Ну вот, и так задача крия-йоги – в том, чтобы познать свое «я». С помощью крия-йоги мы стремимся именно к этому. И каким же образом это происходит? Смысл в том, что нам надо попробовать отбросить все, что не является нашим «я», занимаясь крия-йогой. И как мы это делаем? Мы это делаем с помощью эксперимента. Мы экспериментируем. И поэкспериментировали, поняли, что какая-то часть не является нашим «я». И отбрасываем. Ну, например, мы делаем монотонные повторяющиеся движения в крия-йоге. Они нас захватывают. Мы их делаем, делаем, делаем. Через много повторений, через определенное время практик. Мы делаем их с закрытыми глазами. Мы перестаем ощущать свое физическое тело. Тело не устает. Получается, что тело – это не наше «я». Что же тогда является нашим «я»? То есть, получается, мы делаем крию, тело нас не беспокоит, тело нам не мешает, оно само по себе, мы сами по себе. И таким образом приходит понимание, что это не наше «я». Тело двигается как бы в своем ритме, а мы как нечто неподвижное, нечто постоянное, грубо говоря, ощущаем себя со стороны. Далее, что если идет следующий этап, это наши эмоции, чувства, ощущения. Мы привязываемся к ним и думаем, что, значит, мы – это наши эмоции, чувства. Мы делаем, делаем, делаем крию, приходит мысль и уходит. А мы продолжаем делать, мы не вовлекаемся в нее. Приходит следующая и уходит. Мы также в нее не вовлекаемся. Приходят разные мысли – радость, веселье, гнев, злость. А мы не вовлекаемся в них. Получается, что наше «я» – это и не наши мысли, и не наши эмоции. Мы отбрасываем и второй уровень. То есть эмоции, мысли. Мысли приходят, и во время выполнения крия-йоги наша задача не соединять мысли с эмоцией. Если мысль соединилась с эмоцией, то уже все, мы вовлекаемся, мы начинаем чувствовать определенные состояния, переживать определенные настроения, и уже не до крия-йоги, мы отвлекаемся. Поэтому крия-йога своими монотонными движениями, вот мы делаем упражнения в каком-то ритме, приходит мысль, мы знаем, что нельзя ее соединять с эмоцией, делаем осознанно крия-йогу, не соединяем, мысль пришла, мы за нее не цепляемся, мы не подпитываем ее. Если мы ее соединяем с эмоцией, мы ее подпитываем, в таком случае мы вовлекаемся, и уже нам бывает не до крия-йоги, у нас получаются определенные чувства, мы начинаем вовлекаться в гнев, или в радость, или в ревность, или в зависть. Это различные чувства, которые беспокоят, так сказать, современное человечество. Это какие-то страхи, неуверенность. Сама по себе мысль, какая бы она ни была, какая бы она ни пришла, какая бы она ни была, она нейтральна сама по себе. Страшная вещь, когда мысль присоединяется к эмоциям. Надо блокировать, надо ставить, как бы разделять мысль и эмоцию. И вот крия-йога дает нам этот метод. Мы делаем крию, приходит мысль. Наше первое движение – присоединить к этому мысль к эмоциям. Эмоция начинает уже потихоньку притягиваться к мысли. Но мы делаем йогу и не выходим из крии. Делаем до тех пор, пока не сделаем полностью. То есть мы знаем, что нам нельзя сейчас вовлекаться. Мысль подождет. Обычно наша реакция – вскочить, пойти доделать какие-то свои дела. Мысль пришла, пойти реализовать ее. А мы нет. У нас тактика, мы ее наметили. И мы делаем. Мысль ждет, а потом, грубо говоря, отваливается, уходит. Весь спектр этих мыслей, которые нас угнетают, подавляют, делают неуверенными в себе, они работают только лишь за счет того, что они подключены к источнику нашей жизни, к эмоциям. Если же этого подключения нет, то мысль сама по себе не представляет никакой угрозы, то есть она работает только за счет того, как мы ее подпитываем. Есть очень хорошая мудрость. Как пример, внук подходит к деду и спрашивает. Дедушка говорит: я читал, что в каждом из нас одновременно живут два волка. Один олицетворяет все хорошее, радость, счастье, любовь, а другой все плохое, зависть, гнев, разочарование. И какой из них побеждает? А дедушка отвечает: тот, которого ты подпитываешь. И также с нашими мыслями, с нашими эмоциями. Поэтому крия-йога – это очень серьезная система. Это не просто движение руками и ногами. Некоторые считают, что это некий вариант аэробики, гимнастики. Внешне действительно движения выглядят похоже. Но это принципиально другая система. В первую очередь она занимается нашими мыслями. Она и тело, естественно, держит в хорошей форме, но она позволяет нам порвать поток этих негативных мыслей. В человеке нет само по себе энергии боли и страдания. Этого нет в принципе, согласно аксиоматике йоги. Как тень можно считать отсутствием света, так же нету боли. Понятие боль в природе, согласно аксиоматике йоги, отсутствует вовсе. Тем не менее, мы каждый день сталкиваемся с какими-то вещами, не очень приятными, но иногда и очень приятными. И вот это мы называем болью. Это всего лишь использование нашей собственной энергии наслаждения против нас. Безусловно, механизмы ее реализации очень сложные, и на биологическом уровне более как бы жестче отследить их, на ментальном уровне наиболее отслеживаемые. Но по большому счету мы сами генерируем эти негативные мысли, даем им энергию, эта энергия начинает нас подавлять, и надо порвать как бы этот круг, не соединять мысль с негативной эмоцией, иначе как бы ни о каком самоконтроле речи быть не может, ни о стабильной психике, ни о самоконтроле, ни о какой медитации, мы не выйдем на этот уровень. Вот. Итак, мы делаем крия-йогу, учимся разделять мысли и эмоции, и вдруг понимаем, что мысли тоже можно поставить под контроль, как и физическое тело. мы приобретаем способность чувствовать. Вот сейчас в мою голову придет негативная мысль. Мы уже чувствуем это. Ну или позитивная мысль, неважно. Она где-то еще не на подходе, но пока не вошла. Мы приобретаем вот эту внутреннюю способность чувствовать. А так как мысли мы уже поставили, ставим под контроль, мы начинаем осознавать, что наше «я» не является мыслью. Нашей мыслью. Это уже следующий шаг вперед. Итак, сначала мы понимаем, что наше физическое тело не является нашим «я». Затем, как только мы научились, ну или хотя бы отчасти научились управлять мыслями, мы начинаем понимать, что наши мысли также не являются, не имеют к нам никакого отношения, то есть также не являются нашим «я». Мы сами по себе, а все наши умствования, мысли, они сами по себе. Мы можем прекрасно жить и без мыслей. Соответственно, если у нас в голове какие-то плохие мысли, депрессивные, злые, и мы думаем, что не можем от них отделываться, потому что это венец нашей жизни, а тут мы делаем крию, понимаем, что мысли приходят, уходят, а мы можем без них. И также мы понимаем, что мы можем на какое-то время отключать разум. Соответственно, мысли уходят в одну сторону, а сами мы при этом не исчезаем. Вроде мы остались, мысли остановили, но мы не исчезли. Следовательно, делаем вывод, что мысли тоже не есть наше «я». Более того, мы продолжаем существовать, и мы продолжаем все видеть, слышать, но мысли держим на расстоянии, то есть не вовлекаемся в них. Это очень серьезный шаг приобретения контроля над мыслями. Вот если мы в крия-йоге подбираемся к такому уже уровню, это считается очень хорошим уровнем в крии. Еще раз напомню, что первый уровень в крии, мы сначала знакомимся с крия-йоги. Считается, что мы просто знакомимся с крия-йогой не раньше, чем сделали ее 108 раз. 108 полных крии – это входные крии, два круга и силовые крии. Ну, о структуре крия-йоги поговорим чуть позже. При каждодневном занятии 108 раз это затягивается где-то на 3-4 месяца. Дальше идут уже наработки. И вот, затем вы будете ловить себя на мысли, что только вы начали делать крия-йогу, и все, крия-йога закончилась. Вроде бы и не начинали ничего делать. Вот раз, начали, и все уже, закончили. Это очень хороший знак, то есть вы забываете о времени при выполнении крия-йоги, вы забываете о физическом теле при выполнении крии, то есть человек идет в правильном направлении, делая крию таким образом. Понимаем, что мы не являемся ни телом, ни мыслью. Из аксиоматики йоги напомню, что когда мы понимаем, что наше «я» уже не является, не зависит, ничто ни от чего не зависит наше «я», мы начинаем учиться управлять нашим телом, нашими мыслями. Соответственно, возникают определенные способности, возможности. Допустим, ну, на таком самом начальном уровне человеку хочется красивую фигуру. Вот хочу и все, хочу быть красивым. Пожалуйста, как бы есть способ ее приобрести. Вообще фигура как бы нам дается по наследству. Ну, или отчасти определяется генами родителей, отчасти нашим образом жизни. Но все в наших руках. Более того, в крия-йоге даны определенные рекомендации. Вот как в одном из афоризмов написано: «Если хочешь здоровое и красивое тело, занимайся одетым в небо, и пусть непогода тебя не страшит». И факт здесь не в том, что эта способность приобретается, как бы в данном случае, приобретается благодаря другому, не потому, что мы делаем физические упражнения, то есть если нам нужны физические упражнения, мы занимаемся аэробикой и так далее. Но факт в том, что как только человек начинает смотреть на свое тело не как на себя, а как на свой инструмент, то он начинает, он воспринимает не себя красивым, а свое тело красивым, то есть этот инструмент красивым, он не отождествляет себя со своим телом. И с этого момента приходит способность делать со своим телом все, что угодно. То есть мы понимаем, как только наше «я» поставило под контроль наше физическое тело, все, наше тело – пластилин, то есть это не мы. Лепим все, что хотим. То же самое со своей, с нашими мыслями. То есть теоретически мы понимаем даже сейчас, что наши мысли – это не наше «я». Это две разные вещи. Но мы этого пока не чувствуем, пока не умеем этим пользоваться. Нам нужно осознать, что это действительно так. Нам нужен реальный опыт. Как только мы начинаем овладевать своим разумом, своими чувствами и смотрим на свои мысли, ну, как бы словно издалека, то есть не вовлекаясь, как со стороны, к нам приходит способность также поднять свой ментальный уровень. И, наконец, если эти два первых, первый и второй уровни мы прошли, мы вдруг начинаем, можно сказать, даже тут вываливаться в ту область, которая называется причинным телом. Собственно говоря, как только физическое тело поставлено под контроль, как только мысли поставлены под контроль, как только человек начинает понимать, что счастье – источник наслаждения не снаружи, а внутри себя, внутри нас, он переходит на уровень причинного тела. Это качественно новый уровень, как бы это уровень радости бытия. В этом отношении крия-йога подходит к таким подходам, что все это происходит быстро. Но на самом деле это наука, которая нам позволяет вести некую позиционную борьбу. И крия-йога уповает на то, что мы внутренние негативные состояния как бы возьмем быстро, наскоком, но в то же время она нам дает инструмент подойти к этому плавно, подойти к этому мягко. Если не получается наскоком, то мы подходим потихоньку, день за днем, делая крию. Это вот так мы выходим на высший уровень причинного тела. Об уровне причинного тела говорить очень сложно. Это вообще уровень причинного тела, это тело влюбленности, тело высшей радости, высшего счастья, безусловного счастья. Или наоборот, тело депрессии, подавленности, опять же, безусловно. То есть у нас нет причин влюбляться, у нас нет причин радоваться, но мы счастливы. Это наше внутреннее состояние, такой некий островок незатронутости. И также состояние подавленности. Вроде ничего не случилось, а нам паршиво. Это тоже уровень причинного тела. И вот именно причинное тело как бы притягивает к себе определенные негативные мысли. А негативные мысли приходят, соединяются с нашими эмоциями, и мы страдаем. Эта негативная мысль могла и, в общем-то, и не приходить, но наше причинное тело ее притягивает. Поэтому человек иногда чувствует, как сам притягивает какие-то неудачи, только вот у него плохое настроение, а он вышел там и в метро запинали, и там поругали где-то, еще с кем-то поругался. То есть он сам притягивает уже с уровня причинного тела определенный негатив. Но деваться неоткуда, с этим уровнем тоже надо сталкиваться рано или поздно. И тоже надо его подчинить себе, так же, как и физическое тело, так же, как и мысли, эмоции. И со временем поставить и его под контроль методами крия-йоги. Самая первая ступень, когда вы делаете крия-йогу, и потом как бы приказом воли, да, меняете свое настроение, вот вы делаете крию, забыли о физическом теле, мысли уже под контролем, они приходят и уходят, и вы не вовлекаетесь в них, только вы себе говорите, вот, а теперь радуюсь, радость, счастье, вот теперь мое состояние такое. И у нас это получается как бы... У нашего «я» есть воля. Это очень сильный инструмент, наша воля. И ничто не может ослушаться этой воли. Мы волеизъявили быть счастливы. И мы счастливы. Мы волеизъявили влюбиться. Хотя, нет, влюбленность – это несколько высокий уровень, не очень хороший пример. Но волеизъявили не притягивать негативные мысли. Другое дело, что... Это всегда, ну, не всегда сразу проявляется, то есть причинное тело должно обязательно сгенерировать это состояние радости, спокойного настроения. Это первые шаги, когда мы подходим к причинному телу. Но, безусловно, считается, что это только лишь начало, только лишь как бы зачатки. Иногда бывает так, что мы не до конца, если отрабатываем свой физический уровень, еще не отработан, то, конечно, ни о ментальном, ни о причинном говорить нечего. Но это как бы приходит, опять же, постепенно. Так же и с мыслями. Иногда мы умеем ставить их под контроль, иногда у нас этого не получается. Мы срываемся. Но вот этих перепадов, падений пугаться не стоит. Это закономерно. Что иногда бывает так, что взлет, и вдруг ошибка, сорвались. Не нужно переживать, встали и пошли как бы дальше. Эти периоды обязательно бывают. И после того, как только все три тела поставлены под контроль, тут мы понимаем, что даже наше «я» не зависит от этих трех тел. Мы сами по себе, мы господа своего тела, своих мыслей, своих эмоций, чего угодно. Это называется свободой. Полная свобода нашего «я» от всех внешних факторов. Даже не внешних, даже тех факторов, с которыми мы себя отождествляем. И почему сильные люди, как бы сами по себе, сильные внутренне, сами по себе идут навстречу? Они как бы дают с избытком. Потому что этим самым они доказывают, что все, включая их собственные состояния, зависит только от их «я», от их высшего «я» и не от чего другого. Даже ссора с любимыми не вправе вовлекать нас в страдания, проблемы на работе. Несмотря на то, что как бы, ну, философия этой ситуации очень высока, и это является отражением нашего «я», но на самом деле никто и ничто не вправе навязывать нам страдания. Мы должны это доказать, в первую очередь себе. И доказать это мы можем только лишь с позиции силы. Мы не ждем, пока перед нами извиняться, или чтобы у нас, ну, чтобы у нас от этого возникло снова хорошее настроение. Как говорится, почему, собственно говоря, мое настроение должно зависеть от проявлений окружающих? Извинились передо мной или нет? Я как сам определяю свое настроение. У меня должна быть эта позиция силы. И вот крия-йога как раз дает нам эту позицию. Позицию силы. Конечно, бывают такие минуты, когда и на работе не ладится, и дома поругались, все, никаких сил нету. Мы там рады оптимизм показывать, сиять счастьем, а сил никаких нету. Но, естественно, такие моменты, опять же, мы переходим, переползаем и знаем, что потом будет легко. То есть мы работаем над собой. Для этого мы должны как бы иметь, чтобы работать над собой, мы должны иметь запас энергии. Поэтому, занимаясь йогой, мы еще и накапливаем внутри себя определенный защитный потенциал, который срабатывает именно в такие моменты, когда все сразу навалилось. А у нас все равно есть вот этот избыток энергии, всю ситуацию переиграть. Это как бы есть свобода. Есть, если же мы подвержены воздействию извне, мы всегда ждем каких-то подходящих условий, ставим свое внутреннее состояние в зависимости от настроения знакомых, коллег, друзей, близких. А так можно всю жизнь прожить и не успеть побыть счастливым, даже не одну жизнь. То есть мы помним, что наше внутреннее состояние нашего счастья зависит только от нас. Поэтому мы должны смотреть на все с позиции силы, но эта позиция может быть только в том случае, если наше физическое тело находится под контролем, наш разум находится под контролем, и причинное тело тоже нам как бы подчинено. И тут мы выходим на следующий, четвертый уровень – запас праны. Мы накапливаем запас жизненной энергии, запас праны, благодаря которому мы перестраиваем все вокруг. Вот мы сталкиваемся с какой-то негативной ситуацией. Ну, по большому счету, это наша отрицательная карма. Когда-то мы кому-то должны были или поругались с кем-то, а теперь это пришло к нам в виде нашей кармы. Вот мы должны за свои прошлые грехи. Поэтому, с одной стороны, мы демонстрируем полностью независимость от этих внешних факторов, демонстрируем независимость нашей жизни от этих факторов, а с другой стороны, мы их любим. Эти ссоры, эти негативные проявления, потому что это проявление нашей же кармы. То есть те же коллеги на работе, они на нас злятся, а мы их любим, уважаем. Вот как мы проводили медитацию сейчас, желаем счастья всем своим врагам. Они нас ненавидят, а мы их любим. то, что эта негативная ситуация произошла, говорит о том, что мы должны были расплатиться как бы, ну, какое-то за свое там не очень хорошее поведение в прошлом. Поэтому некий избыток энергии должен быть у нас, чтобы расплатиться за вот эту карму. Ну, на нас там обижаются, дуются, а мы наоборот идем навстречу, демонстрируем оптимизм, говорим, что все замечательно и так далее. Поэтому мы знаем, что когда сталкиваемся с этим отрицательным, то есть со своей кармой именно в этом проявлении, и наша задача подарить энергию. Всегда есть возможность улучшить свою жизнь, как-то повлияв на нее, то есть подарить энергию. Но для этого мы должны иметь запас этой энергии. Мы не знаем, какая у нас была карма в прошлом, поэтому нужен избыток праны. Крия-йога как раз дает нам этот избыток. Как только мы поставили физическое тело под контроль, тонкое тело в виде мыслей и эмоций, причинное тело в виде этих метаний настроения, то у нас, соответственно, образуется вот этот следующий ступень, это избыток праны. Прана – это в данном случае, как избыток, можно назвать как монеты жизненной силы. То есть мы можем тратить ее во всех ситуациях, во всех жизненных ситуациях, когда мы что-то должны. И все вот эти четыре фактора, то есть контроль физического тела, эмоции, причинного тела и прана, эти все четыре фактора, контроль над всем этим четырьмя, дает нам крия-йога. Это все находится в одном как бы, комплекте крия-йоги. Поэтому, когда крия-йогу пытаются свести исключительно к аэробике, гимнастике, это смешно, потому что это всего лишь внешнее проявление. Как у нас руки, ноги двигаются. Важно то, что крия-йога позволяет нам познать собственное «я», поставить под контроль три тела и направить жизненную энергию. Если вы делаете крия-йогу с пониманием этой философии, то вы не делаете никогда ошибок, и вы получаете гораздо больший результат. Есть такой афоризм. При выполнении упражнений крия-йоги помни, найди свой собственный ритм и помни, что этот ритм также будет меняться. В один день ты захочешь двигаться быстро и с усилиями, в другой день будешь едва шевелиться. Только лишь ощущение внутренней гармонии подскажет тебе, о славный йог, как надо делать. Что это значит? То есть в один день вы будете делать крия-йогу с усилием, в другой день едва обозначая движение, еле-еле двигаясь. И то, и другое будет правильно. Если это гармония, если вы делаете в соответствии с гармонией, со своим внутренним состоянием, это правильно. Более того, если вам хочется едва шевелиться, и вы будете себя заставлять делать сильнее, то это приведет скорее негатив, чем позитив. Вы усиливаете нужные процессы себе, в себе делая крия-йогу, а ненужные вы блокируете. Ну, например, вы делаете упражнение, чувствуете резкую боль. Мы помним, что если есть боль, то нету йоги. Надо в таком случае замедлить движение, либо полностью остановить, если делая крию, мы чувствуем боль. Если у нас есть боль на физическом уровне, наше сознание сосредоточено на боли, и никак как бы речь не может уже идти о каком-то внутреннем мире подсознания. У нас все мысли на эту боль, как бы поскорее доделать, как бы поменять положение и так далее. Мы просто блокируем все эти процессы. То есть получается, в таком случае мы через пень-колоду делаем физическое, и, потому что нам больно, мы не можем делать, и при этом никакие другие глубинные уровни, там о них даже речи быть не можем, мы о них вообще забываем. Если же мы понимаем теорию выполнения крия-йоги, то есть мы никогда не будем выполнять ее, ощущая дискомфорт. Это мы помним, что это не только физическое упражнение, а боль блокирует все абсолютно процессы. Следующий афоризм. Когда будешь делать крию, поймешь, что твой разум, твои тела поддаются управлению. Воспользуйся крией для изменения себя. Джнана-йога, есть такой раздел йоги, йога-знания, говорит нам, что у нас есть наше высшее «я», но мы его не осознаем. Мы смешиваем сознание нашего «я» с осознанием наших тел. У нас эти три группы тел, грубое, физическое, тонкое и тончайшее. И эти три тела как бы как клеем пропитаны праной. Прана склеивает эти тела. И вот иногда создается впечатление, что мы ничего с этим не можем поделать. Но на самом деле не только мы можем, но и должны. Нужно с этим делать. И вот как раз крия-йога дает нам этот инструмент, который позволяет нам себя изменить. Чтобы себя изменить, надо себя, как говорится, пошевелить, подвигать. Вот у нас есть внутренние какие-то механизмы, шестеренки. Их надо повернуть. Мы их поворачиваем и осознаем. Так, внутри что-то меняется. Если так повернуть, то результат будет такой. Если по-другому, то результат другой. Приходит как бы внутреннее знание устройства тела. Как только приходит это внутреннее знание устройства тела, приходит какой-то опыт. И вот уже этот опыт позволяет нам манипулировать внутренними ощущениями, энергиями. Ошибка всех начинающих в том, что им кажется, что можно эти состояния взять как бы нахрапом, взломать дверь и зайти туда нахрапом. Многие полагают, что чем сильнее они будут делать упражнения, тем лучше. Но это наоборот, как только наш подсознательный разум фиксирует попытку взять нахрапом, он как бы блокирует все входы, выходы. Нужно подходить к этому мягко. И поэтому это опять же относится к тому, как делать упражнения. То есть делаем только в соответствии со своим внутренним ритмом. Есть много людей, которые как бы думают, что занимаются йогой. Они действительно занимаются долго, но занимаются чисто физическим уровнем. Накачивают мышечную массу, например, наращивают. Чем больше, тем лучше. Да. Ну, для, допустим, культуристов это хороший, правильный подход, но для йоги, естественно, это безумие. Наш разум начинает бояться излишнего давления, если мы излишне давим на свое тело, и блокируются все внутренние процессы. Некоторые делают вроде крию, думают, что делают крию, а тут уже и в боку закололо, и круги в глазах пошли, а он нет, надо побольше и посильнее, надо самадхи быстренько достичь до Нового года. Это, конечно, глупость. Делаем мягко. Чем медленнее и деликатнее вы будете набирать нагрузку, тем больше у вас шансов обойти все западни на этом пути. Тем больше шансов войти в свой разум, в свои впечатления, которые в большинстве случаев формируют все наши отношения к жизни. В нас, естественно, осталось какие-то детские обиды, допустим, или неисполненные желания. Мы их и не осознаем. Мы бы рады от них избавиться, но мы о них даже не знаем. А подходя деликатно, мы убираем их мягко, не беря нахрапом. Сметаем как бы грязь определенных своих негативных впечатлений, негативных карм. Первая ошибка, которую совершают все, вот этот нахрап. Хотим заниматься, если физическим телом, то идем занимаемся физическим. Но физическое тело, мы помним, что в крии играет второстепенную роль. Поэтому, естественно, крию-йогу нельзя сводить к аэробике, гимнастикам. Криями мы сжигаем, устраняем кармы. Фактически мы перестраиваем всю свою жизнь. Знания, занимаясь крия-йогой, меняют ее, меняют наши отношения к одному, к другому, третьему в жизни. Меняется образ мысли, восприятие. Но без практики невозможно достичь результата, и, естественно, только практикой достигается вот этот смысл крия-йоги. То есть йоги действия, пока мы не делаем ничего, естественно, мы ничего не понимаем. То есть можно сколько угодно говорить о чудесных способностях крия-йоги, но пока вы не будете ее делать, естественно, ничего не поймете. Начинаем делать, проходит месяц, второй, третий. Вы практикуете, и вдруг понимаете, что ощущения от крии, ваши собственные переживания открываются вам как бы по-другому. Вам открывается сама крия-йога. Есть такой афоризм. Делай крию так, чтобы твои тела тебе не мешали, чтобы не было боли, дискомфорта. Как только начинается боль, недомогание, тошнота, тотчас замедляй или прекращай крию. То есть это к тому, что крия и боль несовместимы. Если есть боль, нету йоги. Если есть йога, нет боли. Есть два подхода выполнения упражнений в йоге. Это женский подход, метод энергии, и мужской, принцип, метод сознания. В данном случае женский метод, он хорош. Подход мужской – это принцип сознания, принцип аскетизма. Но в аскетизме, в йоге есть одна существенная черта. Это хорошее, достойное занятие, но не надо, как говорится, перегибать. Надо соблюдать, не злоупотреблять, соблюдать здравый смысл, иначе будет негатив. Должна быть радость от преодоления себя. То есть я делаю что-то, я преодолеваю себя, я радуюсь, что да, я могу это сделать. Если этой радости нет, то это скорее негатив. То есть страдания ради страдания ни к чему не приводят. Никто никогда ничего не достигает через страдания. Все достигается только наслаждением. Но чтобы познать это наслаждение, надо сначала устранить страдания методом самоконтроля. Следующий афоризм. Выполняя крию, будешь чувствовать тепло в разных участках тела, в позвоночнике. Затем пойдет ощущение тонких энергий. За ощущением тонких энергий – ощущение каналов и центров. Потом будешь чувствовать все каналы и центры так же ясно, как если бы видел их глазами. Выполняя крию, мы постепенно забываем о физическом теле. Будете ощущать внутри какие-то ощущения. Вот тут началось такое. Вот это есть те каналы и центры, о которых все так любят говорить. Мы идем от грубого к тонкому. Но по мере того, как вы будете заниматься, вы все тоньше и тоньше будете, во-первых, чувствовать свою структуру, во-вторых, чувствовать структуру окружающих людей. Но это придет, естественно, постепенно, от грубого к тонкому. Будет выделяться тепло в разных участках позвоночника. Потом это тепло больше утончится. Но у каждого как бы по-своему, это очень индивидуально. И рано или поздно от грубых каких-то ощущений вы переходите к тонким. Поэтому, занимаясь крией, мы ловим как бы этот момент гармонии и сосредотачиваемся на этом моменте. Останавливаем на нем свое сознание. Крия-йоги говорится, не беспокойся, все достигается от грубого к тонкому. То есть по мере утончения нашего восприятия, все эти чудесные способности, так сказать, в нас проявляются, потому что они изначально заложены в каждом из нас. А крия-йога говорит о том, что это следующая ступень, то есть подойти к ней надо гармонично. Как только мы отработаем предыдущие задачи, нам раскрываются все способности таким естественным образом. То есть мы подходим плавно. Следующий афоризм. Знай, что каждый крий соответствует вибрации, слышимой кармой. Делая крию, начинаешь ощущать вибрацию энергии, как вибрацию звука. То есть при занятиях крией-йогой иногда возникает такое ощущение в разных участках, центрах, будто жужжание. Иногда на грани приятного, иногда на грани неприятного. То есть это зависит, это тоже индивидуально, зависит от нашей кармы, от частоты каналов. Позже каждая как бы буква начинает жужжать со своей вибрацией, со своим окрасом в различных центрах. Мы почувствуем эту разницу окраса, вибрации. Если долго будем заниматься крия-йогой, то мы уже будем их различать. Занимаясь крия-йогой, наши внутренние структуры познания утончаются, и мы вплотную подходим к мантра-йоге. Там считается, что в мантра-йоге, что вообще все является вибрацией. В частности, наше тело – это вибрация. Устройство нашего тела – это маленькие вибрации, входящие в большую вибрацию нашего тела. Более того, если та или иная вибрация начинает звучать, человек испытывает ту или иную эмоцию. И это также позволяет ему ставить эти эмоции под контроль. Это уже как бы наша внутренняя метафизика. Следующий афоризм. Если утвердился в этой вибрации, то, воспроизводя ее, получишь действие крии. Произнося ментально или голосом этот звук, получаешь действие крии тут уже от тонкого к грубому. Если мы, делая физические упражнения, идем от грубого к тонкому, то теперь, утвердившись в этой вибрации, ты произносишь этот звук и идешь от тонкого к грубому. Это уже прикладная часть мантра-йоги. Вообще мантра-йога одна из самых тяжелых в объяснении. Очень сложно объяснить, почему работают мантры. Можно дать как бы некоторые основные моменты, но в частности подход такой, что начинает тот или иной центр вибрировать, то или иное физическое тело начинает перестраиваться. Следующий афоризм. Делая крию, достигнешь состояния, когда тело тебе не мешает, когда делаешь и хочется продолжать делать, когда разум не приказывает, а наоборот, а ты наблюдаешь за разумом. Это поможет разотождествиться и не считать себя разумом. Способность ощущать наше высшее «я» мы ставим часто, очень хитрым образом, переносим на наш разум. Но наша задача – разотождествиться и с разумом тоже, подняться над ним. Сделать это, естественно, очень сложно. В йога-сутрах Патанджали предлагается долгая медитация, сокращающая постепенно количество мыслеформ до тех пор, пока мы вообще не остается никаких мыслеформ, и мы выходим, так сказать, в состояние самадхи без объекта. Здесь же идет за счет физического воздействия в крии. Состояние отрешенности, которое позволяет вывернуться нам наизнанку, это очень трудное для объяснения вещи, но факт в том, что крия-йога позволяет ставить под контроль мысли, то есть мы сначала поставили физическое тело под контроль, потом поставили мысли. Мы уже говорили о том, что ставим их под контроль, мысль соединяется с эмоцией. То есть мы не позволяем соединяться мысли с эмоцией. Это, естественно, очень трудно сделать. Но если мы не соединили мысли с эмоцией, то есть поодиночке с мыслью и с эмоцией, мы как бы учимся справляться. Если соединили, естественно, мы уже вовлекаемся. Это сделать очень трудно. Со временем мысли станет все меньше и меньше, и ты вплотную подойдешь к состоянию без мысли. Тогда станешь господином мысли. Вытащи свое «я» из своих тел, мыслей и чувств. Разрушь свою карму каждым действием, перетерев ее в пыль и песок. Что здесь имеется в виду? У каждого из нас есть негативные кармы, хотя здесь не сказано про негативные. Здесь имеется в виду все кармы вообще. Потому что для йогина, что негативная, что позитивная карма, это все равно обуза. И от этого, и от другого, и от одного, и от другого надо избавляться и вообще выйти за пределы самого понятия кармы. Но надо это делать, естественно, постепенно. Делаем крию, мы постепенно выходим из физического, тонкого и причинного, набираем избыток праны и выходим из этой обусловленности. Согласно крия-йоге, мы действительно разотождествляемся с самим собой, когда перестаем считать себя разумом, чувствами или своим телом. Это можно сделать только тогда, когда маленькие кармические зацепки нас больше не привязывают, и мы не привязываемся за них. Цель йогина, соответственно, вообще удалить все кармы, и позитивные, и негативные. Он сам должен решать, что ему надо, а что не надо. Выполняя крию, с одной стороны, мы просто делаем монотонные движения, а с другой стороны, образно говоря, все семена кармы, которые в нас есть, какие-то проблемы с ними, начинают благодаря этим действиям перетираться, как здесь сказано, в песок и пыль. И все, как бы была проблема, а мы ее стерли с лица земли, ничто не осталось. Есть такое положение, когда, делая крию, мы как будто вступаем схватку со своим неведением. То есть мы вроде делаем какие-то физические движения на внешнем уровне, но на самом деле мы вступаем в какую-то внутреннюю борьбу. И вступая в эту внутреннюю борьбу, мы выносим все на внешний уровень. Это в аксиоматике йоги есть система макрокосма и микрокосма. То есть мы, наше тело, человек, это как отражение внешнего, большого. И вот здесь также мы делаем крию, мы вступаем в какую-то внутреннюю борьбу. И это все переносится, как бы внутренняя битва переходит во внешнюю. Внешняя переносится во внутреннюю. Мы отработаем внутри все эти процессы, соответственно, это все переносится во внешнее. Если человек делает крию с таким подходом, это значит, что он делает ее осознанно, внутри себя все перемалывает. И такой ассоциативный подход, он очень полезен, это очень хороший подход. Крия постигается только тогда, когда она делается, не думая о дыхании, пусть оно само о себе позаботится. Когда дойдешь до совершенства крии, этим достигнешь счастья. Как мы уже поняли, крия-йога – это не такое простое учение, которое можно свести к механическим движениям. Но, естественно, поймем мы это только в том случае, если будем ее делать. Другого пути нету, нельзя придумать. И в одном из переводов крия – это делание. Следующий афоризм. О, славный йог, узнай о крии, именно когда делать крию, когда и сколько. Вам надо понять, когда вам удобно делать крию. В принципе, ее можно делать когда угодно, днем, вечером, глубокой ночью, во время обеденного перерыва. Это все на ваше усмотрение. Крия-йога может влить в вас дополнительную энергию. Вам кажется, что уже все, больше сил нету, а вы начинаете делать крию и чувствуете себя неплохо. Очень такой странный физический эффект, потому что как-то равномерно распределяется нагрузка на мышцы. Есть люди, которые могут заниматься крией дважды в день. Это зависит от времени, которым вы располагаете, от вашего физического состояния. Кто-то занимается каждый день, кто-то через день, кто-то раз в неделю. То есть вы сами должны для себя выбрать свой собственный ритм, должны сами определить для себя эту нагрузку. Помним, что бывает так, что в один прекрасный день вы сели делать йогу и чувствуете, что все не идет, не могу. Тогда надо остановиться или не делать. Или обозначать движение, еле-еле делая. То есть как будто вы ее почти не делаете, крию. И как ни странно, это срабатывает и срабатывает намного лучше, как если бы вы сейчас взяли и себя заставили. Вот не могу делать, а буду делать через боль, через страдания. Так делать не надо. Лучше обозначить слегка движение. Или вообще сделать передышку. Очень такие неочевидные моменты. Ну, как и во всей йоге. Йога вся неочевидна. Крайне желательно делать крию с теми, кто уже давно ею занимается, кто уже давно делает крию. Ее легче изучать именно в кругу единомышленников. Потом вы уже начинаете делать сами. Во всем, естественно, должен быть здравый смысл. Соблюдается принцип гармонии. Если гармония есть и гармонии нету, то вы себе можете навредить. Если чувствуете, естественно, боль, дискомфорт, то нет никакой необходимости как бы любой ценой делать упражнения. Чувствуете, что в какой-то день вообще не хотите делать, соответственно, не делайте. Главное, чтобы каждое наше действие было осознанно. То есть мы как бы подходили к этому осознанно. Мы помним, что йоги невозможно научить. Йоги можно только научиться. Только Абсолют, только Высший учит нас йоги. Учителя наши лишь убирают препятствия на пути. Каждый из нас должен как бы переоткрыть эту мудрость, йогу, данную нам, должен переоткрыть ее в себе. Сделать это можно только в одном случае, если мы будем практиковать. Когда мы практикуем, мы забываем все поучения из умных книжек, и самое главное, наше внутреннее ощущение и понимание. Мы переоткрываем йогу изнутри. Это такой так называемый королевский метод в йоге. Теперь поговорим о структуре крия-йоги. Крия-йога начинается с входных крий. Затем идут чакры крии или круги крии, которые могут выполняться несколько раз. Вы сделали, допустим, 4 входных упражнения. Затем сделали первый круг крии. Заканчиваете последнее упражнение первого круга и можете начинать делать первый круг снова и снова, столько раз, сколько хотите. Логика здесь следующая. В йоге должно быть начало практики, сама практика и завершение. Также и в крии-йоге. Есть входные крии, есть круги крии, и которые вы можете делать, соответственно, сколько угодно раз. И в конце есть шакти крии, это силовые крии, которые, как правило, которыми, как правило, завершаются круг крии. Затем идет обязательный отдых. Мы выходим из практики. Считается, что первые два круга крии более чем достаточно для современного человека. Хотя крии очень много, фактически столько, сколько есть свободных ступеней свободы у человека, столько может быть крии. Но получилось так, что для нас актуальны определенные крии в определенной последовательности. У всех нас приблизительно одинаковые тела, хотя они, естественно, чем-то различаются. Но у нас примерно одни и те же недоработки, недоделки, недостатки в телах человека. И общая карма всех людей, что они, во-первых, родились в теле человека. Из позиции йоги нас объединяет вот эта вот общая карма, общая судьба. В этом теле, в теле человека, мы тащим какие-то недоработки из предыдущих жизней. И именно поэтому нам надо ставить под контроль физическое тело. Нам надо чистить его, нам надо чистить наши мысли, наше причинное тело. И здесь играет очень важную роль последовательность. Мы помним, что человеческое тело может сделать сколько угодно движений. А если оставить их определенное количество и делать в определенной последовательности, то отпадает необходимость в каких-то других моментах. То есть крия-йога практиковалась изначально мудрецами, которые очень много времени проводили в медитации. Им не хватало физических движений, и у них не было возможности в полной мере тратить вот время на физические упражнения. Они делали крию. Последовательность – это вот как ключ к замку мы подходим, подводим, то это последовательность крии – это как мы входим в свой внутренний мир именно определенной последовательностью. Это дает нам много свободного времени, выигрыш во времени. Потому что за 1.5-2 часа, иногда за 40 минут, кто сколько занимается, мы делаем столько усилий, как если бы мы делали несколько дней какие-то физические упражнения. И последовательность подобрана таким образом, что устраняет недоделки в разных совершенно трудных, труднодоступных местах. Наша карма – это очень сложная вещь. Она отражается и на физическом, и на тонком, и на причинном уровне, на всех трех телах. На физическом уровне, грубо говоря, такая грубая деградация. Если тело гибкое, то это хорошая карма. Если тело доставляет беспокойство, то это не очень хорошее. На тонком уровне, если там мысли светлые, радостные, позитивные, то хорошая карма. Если там человек, не успевая выходить из одной депрессии, переваливается в другую, то, естественно, негативная карма. О причинном теле сложно говорить, то есть, грубо говоря, сейчас мы имеем то, что мы имеем. И более того, все наши кармы, то есть на всех трех уровнях, они пересекаются. Считается, что крия-йогу нужно выполнять 108 раз. Есть такой очень завуалированный афоризм. Следует выполнять 108 раз в облаке школы эту последовательность упражнений. Понимаете, это надо следующим образом. То есть многие многочисленные учителя и учительницы, которые передали нам йогу, присутствуют на тонких уровнях, мыслях. Они, как говорится, везде и в то же время нигде. Это называется облаком школы. Каждый, кто занимается йогой, несет эту традицию, также является этим облаком. Если вы чувствуете причастность ко всем учителям, то вы получаете их благословение. Как если бы они каждый раз смотрели, как вы делаете практику, выполняете йогу. Это как бы одно из основных положений обучения. Ее лучше изучать с теми, кто давно ее делает. Вот как дети, например, учатся, копируют, учатся разговаривать. Также тот, кто никогда не делал крию, приходит заниматься с теми, кто ее давно занимается, попадает на занятия, делает упражнения, захваченные вот этой волной, и не делает ошибок, как бы берет все лучшее. Мы попадаем таким образом в поле школы, в поле учителей или людей, которые владеют крия-йогой. Во-первых, очень легко в таком случае передается физическая сторона, то есть мы повторяем, что делать, как делать, мы видим и мы делаем. Но самое главное, передается некое такое, нечто тонкое, что превращает крию в некий такой ореол. Поэтому мы должны сделать крию 108 таз без присутствия учителей облака школы. После этого считается, что мы познакомились с крией-йогой и знаем, как пользоваться этим инструментом по отношению к самому себе. Значит, напомню, первое. Никакой боли при выполнении крии. Как только боль на физическом уровне, приостанавливаемся. Второе. Недопускание эмоций и мыслей. То есть, если мыслительный процесс идет как фильм перед глазами, это, как бы, это еще ничего, мы не вовлекаемся в него. А вот если всплывают какие-то эмоции, положительные, отрицательные, неважно, напрягающие нас, то вспоминаем, что наша задача не дать мысли соединиться с эмоцией. Раньше 108 раз даже не поймете, как автоматически будет вас захватывать мысль, эмоция. Дело в том, что это наша негативная в данном случае карма, которая приобреталась от жизни в жизнь и отпечаталась на всех трех уровнях. Мы что-то делали или бездействовали, и в этот момент были затронуты физическое, тонкое, причинное тело. Чтобы все это распутать, надо разворачивать все эти структуры. Именно поэтому так важна физическая составляющая, несмотря на то, что мы говорили, что физическая не играет второстепенную роль в крии, то есть это не главное. Но если мы не развернем нашу негативную карму, то будет недоделка на физическом уровне. Если будет недоделка, такой хвост будет за нами тянуться, то ни о каком очищении ментального процесса уже речи быть не может. Поэтому иногда крия-йогу называют динамической медитацией. Обычно под медитацией подразумевается, что человек сидит, не двигается и медитирует. А здесь он двигается. Но в обоих случаях тело ему не мешает. То есть, когда он сидит, он не чувствует свое тело, оно ему не мешает. И когда двигается, делая крию, он должен делать ее так, чтобы тело ему также не мешало. Если учитывать только физическую составляющую, то эффект будет, как бы, в крии-йоге не столь впечатляющий. Вот человек делает крию, все равно сознание прыгает с мысли на мысль, с эмоции на эмоцию. И надо каждый раз методом, вспоминая теорию, возвращать процесс в нужное русло. Тогда физическое трансформируется в тонкую энергию, и она делает свое дело, делает то, что нужно. Если же просто, как бы, отдаться на волю крии-йоги, двигаться как в танце, не помня о том, что мы не вовлекаемся в мысли и так далее, многие так и делают, это тоже хорошо. Но эффект наступает не так быстро, поэтому еще раз помним о четырех уровнях, включая прану. Первый – это уровень физического тела, то есть мы разрождествляемся со своим физическим телом. Второй – это уровень наших мыслей и эмоций, мы не вовлекаемся в мысли и эмоции. Третье, выходим на уровень причинного тела. И четвертое, накапливается прана. Чтобы задавить негативную карму позитивной, нужна прана, энергия. Она также приобретается, соответственно, при занятиях крии-йогой. Все, что делает нас слабее, должно быть отброшено и забыто. Мы, занимаясь йогой, не имеем права на слабость, если мы идем этим путем йоги. Конечно, по привычке нас будет кидать то в одну, то в другую сторону. Но это не страшно, естественно, такие моменты бывают. Мы не думаем, не беспокоимся о взлетах и падениях. Они есть у всех, но со временем их будет все меньше и меньше. Вопрос в том, что нам нужен инструмент, чтобы уйти от воздействия внешнего и стать независимым от внешнего. С одной стороны, и с другой стороны, набрать потенциал, чтобы это внешнее еще и контролировать. Соответственно, крия-йога нам это и дает. Теперь перейдем к трактату «Тантра Крия-йога». Есть такой трактат. Это первоисточник, в котором вся идея Крия-йоги присутствует в несколько таком завуалированном виде и в несколько других терминах. Но это имеется в виду одно и то же. Есть триада йог. Йога союза, тантра йога и йога влюбленности. Так вот, ни о какой йоге влюбленности и речи не может быть, если на уровне физического тела у нас какие-то кармические недоделки. Надо очистить все уровни. И крия-йога готовит наш разум, наши тела для перехода для восприятия именно вот этих высших йог, это относится к высшим йогам. Это одна из составляющих. Другая составляющая в том, что отдельные крии трансформируют сексуальную энергию в более высокие энергии. Есть просто крии, есть пранические крии, есть переходные крии, есть крии союза. Так вот, трактат Танта-крия-йога мы берем именно в ключах перевода традиции «Ананда с вами» нашей традиции. Это важно, потому что в зависимости от традиции могут слова переводиться по-разному, имеется в виду несколько другое. Мы будем брать здесь именно наши традиции. Безусловно, у нас не было бы крия-йоги, если бы, грубо говоря, не учителя и учительницы йоги. Начинать крия-йогу с воспоминаний учителей, учительниц, это один из способов оказаться в облаке школы. То есть, если у вас нет возможности прийти на занятия в школу йоги, мы настраиваемся на учителей традиции, делаем ее с просьбой, чтобы они нам помогли. И есть такой афоризм в этом трактате. «Милостью моих учителей этот трактат стал тем славным йогам, которые еще не нашли своего учителя, но уже полны решимости и смелости сжечь свою карму, либо тем, кто уже изучил крия-йогу, но желает познать все ее многочисленные тайны». Что имеется в виду? Если вы серьезно решите изучать йогу, вам, безусловно, потребуется учитель. Со временем вам надо будет искать своих учителей, но дело в том, что это дело не такое простое. Учителя – люди крайне заняты, и все, что вы можете сделать, вы должны делать сами, а потом уже получать знания из высших сфер. То есть делать вот эту основную черновую работу для учителей, как говорится, неэффективно. Поэтому все, что мы можем делать, мы делаем сами. Есть такая поговорка: готов ученик, готов и учитель. Понимать ее надо таким образом, что все, что всю работу основную мы делаем над собой сами, а потом уже начинаем получать знания из более высших сфер. Этот трактат тем и ценен, что, изучив ее, мы можем сделать вот всю эту работу самостоятельно. И также это очень серьезный трактат для тех, кто уже давно занимается йогой. Время от времени его, конечно, очень полезно перечитывать. В этом трактате даны все необходимые описания. Поэтому выполняй упражнения так, как они изложены здесь. Если в описании что-то не разъяснено, и ты, о йогин, не знаешь, как поступить, то делай, как хочешь и как можешь. То есть все, о чем не сказано в упражнениях, делаешь как хочешь или как можешь. Поэтому, делая крию, допустим, в группе, мы видим, что одно и то же упражнение может выглядеть по-разному. Но это одно и то же. И если оно внешне выглядит по-разному, все равно оно приводит к одинаковому результату. Следующий афоризм. «О ученик, знай, что каждое упражнение называется крии. Количество крии, данное учителями, огромно. Крии делятся на входные крии, основные крии». Иногда основные крии, круги крии, называются чакра-криями. Сейчас как бы о чакрах все пишут, все говорят. И люди думают, что каждая чакра-крия соотнесена с той или иной чакрой нашего физического тела. Это всего лишь один и тот же термин, здесь не это имеется в виду. В переводе с санскрита чакра – это колесо, круг, то, что можно вращать. Здесь же смысл заключается в другом. Совершенно не очевидно, как связаны круги кри именно с центрами нашими. Это не значит, что, допустим, первый круг кри соотнесен с определенной чакрой, нет. Все более тонко. Смысл в том, что чакра здесь имеется в виду круг крии. Под чакрой понимается определенная последовательность упражнений. Не связь с нашим физическим телом или с чакрами, о которых, а именно последовательность. То есть несколько упражнений крии составляют круг крии. Крия означает выполнять, очищать тело, исправлять неправильно сделанное, то есть негативную карму. Что имеется в виду в этом афоризме? В своем прошлом мы какими-то действиями или бездействием сделали то, что тормозит сейчас наше духовное развитие. Для того, чтобы идти дальше, нам нужно убрать все эти загвоздки, все эти недоделки. И крия-йога как раз этим и занимается. Помни, что в крия-йоге важна последовательность крии, ибо она развязывает узлы кармы. Ну, подобно тому, допустим, как отмычку надо выполнять определенным образом, также и последовательность крии должна быть определенной. То есть одно упражнение за другим в строгой последовательности. Во время выполнения упражнений самое главное – это непрерывное ощущение гармонии внутри себя. Все, что мешает этой гармонии, должно быть безжалостно отброшено. Будь то чрезмерное усилие, либо недомогание, либо неправильные мысли, либо сомнения, либо недостаточная концентрация на внутренних ощущениях. Как мы понимаем этот афоризм? Иногда сомнения оказывают очень плохую службу человеку. Начинает человек заниматься йогой, крия-йогой или любой другой йогой, позанимался какое-то время, а потом у него начинаются сомнения. А тем ли я занимаюсь? Пойду-ка я в школу карате. Позанимался он там, потом следующие сомнения. Пойду-ка я позанимаюсь борьбой нанайских мальчиков. Потом следующие сомнения и так далее. И он вечно мечется, этот человек. Здесь подход следующий. Лучше осознанно делать ошибки, а потом их исправлять, чем как бы метаться. Так можно прометаться всю жизнь, даже не одну. Мы тратим очень много времени в этих метаниях. Следующий афоризм. Делая крию, забудь о своем грубом теле. Уйди в тонкое тело, затем в причинное, а потом откинь причинное тело. Ставь господином праны. И сразу же следующий. Изучай крию в той последовательности, в какой они изложены в этом трактате. В дальнейшем ты можешь менять последовательность в соответствии со своими потребностями. Аналогия тут такая. Как, допустим, буквы мы учим через алфавит, через повторение алфавита, так и крия учится через выполнение определенной последовательности. Когда буквы мы уже изучили, мы можем из них составлять определенные слова. И также, изучив алфавит Кри, вы можете ставить свою последовательность. То есть выстраивать упражнения в той последовательности, в которой вы сами хотите. Бывает, что иногда забываешь какую-то крию, пропускаешь или какую-то делать не можешь. Это ничего, это нормально, но если есть возможность сделать их в той последовательности, в которой указано, мы делаем именно так. Если, прислушиваясь к гармонии внутри себя, мы поймем, что хорошо бы здесь какую-то добавить, какую-то убавить, то в дальнейшем можем сделать собственную последовательность кри, но не раньше, чем пройдем их все. Но, как правило, как показывает практика, никто не меняет эту последовательность, все оставляют ее как есть. Делай крию либо в течение фиксированного времени, 108 повторений крия-мантры, что составляет около 75 секунд, либо фиксированное число, например, 27 раз, либо используя эти два метода одновременно. Мы здесь в нашей школе делаем вариант синей крии. Каждая крия делается 1 минута 15 секунд. Или 108 повторений крия-мантры. Ну, понятно, что при помощи музыки как бы легче отмерить эти периоды времени. Но если вы занимаетесь на природе и без музыки, то можно считать про себя либо мантрами, либо секундами, либо число раз, 27 раз. Допускаются оба метода. Крия-мантра – это достаточно такой интересный раздел переходных крий. Это когда мы делаем крию с повторением мантры. Мантры бывают различные для разных целей, но мы сегодня не будем в это вовлекаться, это тема другой лекции. Если вы практикуете, допустим, какую-либо мантру для себя, для личной практики, вы можете ее использовать при выполнении крии как свою собственную. Вариант синей крии, который мы здесь даем, он самый щадящий. Есть еще варианты красной и черной крии. Вариант красной крии, когда упражнения делаются минуту 30 секунд. И вариант четный, когда по 2 минуты. Вроде бы разница небольшая, но на практике, когда мы начинаем это делать, довольно-таки ощутимая. Держи в тайне свою крия-мантру. Она сама шакти, в этом нет сомнения. Это опять же тема крия-мантры, такого переходных крии. Все предостережения в данном случае по сохранению тайны одинаковы как для мантры-йоги, так и для крии-мантры. То есть мы практикуем мантры, естественно, мы держим их в тайне. Мы не трепимся о них, не говорим. Это личная практика. Также и здесь, если вы делаете крию с какой-либо мантрой, об этом не нужно совершенно рассказывать. Если хочешь получить здоровое и красивое тело, делай крию одетым в небо, и пусть непогода не пугает тебя. Ну, одетым в небо имеется в виду при полном отсутствии одежды, в помещении или на улицу. Мы уже говорили о том, что мы абстрагируемся от своего физического тела, то есть вытаскиваем свою энергию, сознание из физического тела. Мы учимся управлять своим телом. Это один из методов сделать тело здоровым, красивым. Одежда это, конечно, нас защищает, делает жизнь комфортнее, но блокирует определенную связь с космосом, с окружающей природой. Это очень мощные внутренние ассоциативные процессы. Допустим, там в какой-нибудь африканской пустыне у людей такие тела, да, как из камня. Ничего лишнего, все гармонично. Ну, у нас, конечно, в европейском образе жизни это несколько неактуально, да. Попробуйте сделать крию при минус 40 на улице, еще и соседи. Конечно, не сделаешь так. Но если есть возможность, то есть сделать где-нибудь крию без одежды в подходящем времени, то идет следующий процесс. Мы вытаскиваем свое сознание и энергию из физического тела, оно становится частью Вселенной, и что-то как бы замыкается, гармонизируется в нас. Можно заниматься и в дождь, и в снег, но должен быть, естественно, здравый смысл. Если вам холодно, так что вы больше ни о чем не можете думать, то, конечно, какая тут крия, какая тут гармония. Вы не должны как бы мучить себя. Знаете, вот как, опять же, физическое тело отвлекаемся мы на боль, также мы будем отвлекаться на холод. Естественно, ни о каких мыслях высоких, о просветлении, тем более, тут мысли быть не может. Выполняя крию, избегай разговоров, храни молчание, старайся заниматься в том месте, где никто не потревожит тебя и не будет отвлекать своим присутствием. Как только мы начинаем говорить, наше сознание из внутреннего мира попадает во внешнее, и это ломает как бы весь процесс. Конечно, если надо что-то сказать, ничего страшного, говорим, но болтать при занятиях крия-йогой не нужно. Иначе будет нарушен принцип гармонии. Когда набирается крупа для крия-йоги, допускается сказать лишь несколько слов, но на самом деле можно ничего и не говорить. Если подходящего места нет, занимайся где угодно, не обращая ни на кого внимания, так подчинишь себе энергии этого места. Не жди благоприятного времени для практики крия-йоги. Начни выполнять их незамедлительно. Если ты не делаешь йогу, время твой враг. Если ты делаешь йогу, время твой защитник. Но это относится к тем йогам, которые на вопрос, почему ты не занимаешься йогой, они говорят, что ждут своего учителя с вершин Гималаев. И, естественно, теряют время в ожидании. Время работает против них, потому что времени никогда не бывает много. И также это относится к тому, что мы не ждем определенных условий для того, чтобы заниматься крия-йогой. На самом деле для занятия йогой нам нужен место для коврика. И мы занимаемся где угодно, когда угодно, если есть это внутреннее желание. Когда достигнешь успеха в обычных криях, тогда сможешь выполнить переходные крии, хронические крии, крии союза и другие крии, данные для посвященных. Та крия, которую мы делаем здесь, это фундамент, как бы основание. В дальнейшем есть разделы, которые нас плавно переводят в другие йоги. Пранические крии позволяют нам овладеть пранаямой йогой дыхательной. Причем делается это как бы со стороны крии, мы сочетаем движение с дыханием. Это очень-очень мощный раздел крии-йоги. Другие крии, например, нас подводят в хатха-йогу. Это хороший раздел, то есть, допустим, человеку трудно сделать там какое-то упражнение с хатха-йоги, скажем, стойку на голове, а тут он делает определенную крию, которая заключается в полустойке, и постепенно выходит уже на эту асану хатха-йоги. Фактически любая крия – это та же самая хатха, только в динамике. Крия также нас подводит к мантра-йоге, к медитативным практикам. В этом волшебном мире вечных изменений есть движение вокруг неизменной высшей истины. Только приближаясь к ней, ты обретешь счастливый покой и просветление. Если же ты остановишься, не достигнув высшей истины, знай, что скоро придет боль. В йоге есть, согласно аксиоматике йоги, три состояния. Тамас, раджас и сатва. Тамас – это такое состояние, неактивное, животное, тупое какое-то. В этом афоризме имеется в виду, что состояние тамаса рано или поздно приводит нас к боли. Приходит боль и заставляет человека шевелиться. Он начинает работать. Люди, которые не идут в сторону своего освобождения, всегда как бы попадают в зависимость. Это некие страхи, остаться без денег, лишиться статуса и так далее. Это в любом случае рано или поздно приходит, несмотря на всякие высокие философские познания об устройстве Вселенной. Если мы перестанем шевелиться, то мы развалимся. То есть имеется в виду людей, которые размышляют о духовности, а сами ничего при этом не делают. А духовная работа, она всегда предполагает активность. Активность – это раджас. Те же как бы высшие силы нам делегировали какое-то количество дел. И в результате человек становится вялым, если он ничего не делает, начинает рассуждать о высших материях, перестает практиковать, его уже трудно заставить делать крия-йогу или хатха-йогу. Даже работать его заставить трудно. И случаются различные вещи, как бы человек не идет сам, его тащит за волосы. И тут уже два выхода. Либо человек начинает все-таки двигаться, делать что-то, либо жить подаянием. Но будь мудрым, славный йогинь, и найди свой собственный ритм крии. Помни, что если будешь двигаться слишком медленно, то твоя дурная карма нагонит тебя, и ты будешь страдать. А если будешь двигаться слишком быстро, то сам нагонишь свою дурную карму, которая в страхе убегает от тебя. И то, и другое неразумно. В крии надо найти золотую середину. Двигаться не слишком медленно и не слишком быстро. Учителя говорят, что во много раз лучше двигаться побыстрее и нагнать свою карму, чем двигаться медленно и отстать. Здесь нас призывают как бы делать хоть что-нибудь. Если мы будем ждать, когда все само собой сделается, то мы выходим в состояние тамаса. И жизнь нас уже начинает гонять как бы в виде плетки. Там. И мы хотим, не хотим, начинаем двигаться, забываем уже о духовности, о своих принципах. Йога нас призывает как бы разумно тратить свою жизнь и стать максимально независимыми, сильными, чтобы жить в этом мире с позиции силы, настолько, насколько наша карма нам позволяет. Если у нас негативная карма, то изменяем ее на позитивную, а потом уничтожаем и позитивную. И таким образом становимся свободными от кармы. Крия-йогой можно снимать очень острые состояния подавленного настроения. Начинаешь делать крию, и уже и настроение хорошее. Но это очень индивидуально, кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Теперь приступим непосредственно к практике. У нас времени почти нету. Значит, я расскажу быстро про практику. Должно быть начало практики, собственно, практика и завершение практики. Ошибка на любом этапе как бы может свести на нет всю практику. Поэтому в крии-йоге есть силовые крии. То есть мы сначала делаем входные, потом круги крии, нарабатываем, вроде идем, крутятся всякие механизмы шестеренки, и прямо логично выходим на усилия, на силовые крии. Силовые крии, в принципе, особо не отличаются от самих крии, их просто делать сложнее в том смысле, что надо прикладывать усилия. И делаются они на количество раз. Не на время, а на количество. 5, 10, 15, 20. Если мы занимаемся сами дома, то делаем любое количество, как нам приятно. 5 таз – это минимум. 20 – это уже серьезная очень нагрузка. И после выполнения силовых кри обязательно отдых. Мы раскрутили все, что было можно у нас раскрутить. И вдруг резко все бросаем, легли отдыхать. Во время отдыха наблюдаются различные состояния, очень интересные. Идут очень глубинные процессы, поэтому иногда даже считается отдых после крии наиболее важным этапом. Что касается самих упражнений, в крии-йоге существует такая презумпция: делай как хочешь из того, что прямо не указано, прямо не сказано. Поэтому здесь достаточно широкий, так сказать, просмотр разных вариантов упражнений. Можно усилить упражнение, можно свести на нет, на убыль. Все зависит как бы от вашего ощущения, того, как вы хотите сделать сейчас это упражнение, как должно все быть. Есть определенные в указаниях упражнений, есть определенные как бы добавления. Идут описание, идет упражнение. Дальше, вот, допустим, первый афоризм, первое упражнение входных кри. Положи живот на землю ладонями под плечами. Поднимай и опускай свое тело с помощью рук. Задержи внутри себя воздух так долго, сколько приятно разуму. Таким образом уйдешь в себя. Или вторая. Приседай и вставай. Приседая, позволь шару энергии прокатиться по позвоночнику. То есть здесь явный акцент идет на позвоночник. Или при наклонах. Позволь энергии стечь по спине, голове и рукам. То есть эти все моменты, они никакого отношения к описанию упражнения не имеют. Они здесь для того, чтобы создать правильную ассоциативную связь. То есть тебе дается описание упражнения, поставь руки под плечи, поднимая и опуская свое тело с помощью рук. А дальше задерживай внутри себя дыхание так долго, сколько приятно разуму. Таким образом уйдешь в себя. Это уже рекомендация. Вы можете задерживать, можете не задерживать. Можете уходить в себя, как говорится, можете не уходить. Это уже идет рекомендация. Создаются определенные ассоциативные связи. Если мы их соблюдаем, то это хороший подход, это осознанный подход. Это значит, что мы делаем крию осознанно. Каждая крия воздействует именно на тот канал, на тот центр, который приводит в действие некую цепочку в наших механизмов, и с их помощью перестраиваются наши тела. Это есть такая йогическая истина, что наше тело – это как бы оболочка, как марля с дырочками. И если изнутри идет свет, то какими бы ни были наши черты, человек красив. То есть понятие красоты – это понятие внутреннего сияния. Иначе мы как манекены. В конце каждого упражнения даны некоторые добавления. Вот, например, сядь на землю, выпрями ноги вперед. Наклонись и захвати ладонями рук, лодыжки ног. Опускай и поднимай туловище к ногам и коленям. Делай так много раз. Проведи энергию через спину, энергию, разрушающую все преграды. Причем здесь преграды и энергия. Но если мы начинаем изучать метафизику йоги, то узнаем, что в основании нашего тела есть центр энергии. В нашем теле есть центр сознания. Наша энергия беспрепятственно должна течь по позвоночнику, по левому и правому каналу, а в идеале по центральному, то мы и в реальной жизни не встречаем препятствий. Это очень странный принцип, подобное в подобном. То есть внешний мир и наше внутреннее тело взаимосвязаны. Это больше относится к аксиоматике йоги. То есть то, что вовне, это зеркальное отражение нашего внутреннего мира, протекающих внутри нас процессов. И если мы, делая это упражнение, субъективно ощутим, что все, загрязнения проломлены и прана пошла, то мы каким-то таким образом совершаем это вовне, То есть, опять же, мы создаем определенную ассоциативную связь, делаю упражнение, переключаем свое внимание именно на это. Перейдем к силовым крием. Ну, они, как уже сказали, мало чем отличаются, единственное, их тяжелее делать. Вы выбираете сами количество раз от 5 до 20, сколько делать, если делаете дома. Если делаем здесь, как правило, 5-10. После силовых крий обязательно ложимся отдыхать. Отдых очень важен. То есть мы делали йогу, крию, раскрутили все, развертели и легли отдыхать. Мы ничего не делаем, а процессы идут сами по себе, продолжают идти. Достигаем определенного эффекта такого. Какое-то время в мыслях полная пустота. То есть достигаем состояния безмыслия. Конечно, это приходит с практикой. И отдых. После отдыха мы встаем. И на этом как бы завершение практики. То есть была сама практика, начало практики, сама практика. И после отдыха это завершение практики. Вопросы?
Скажите, пожалуйста, действительно, как...